Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 1 ноября 2023 года. Преодолевать отягощение сердца. Вопрос. Почему, когда у товарища какая-то беда, в десятке возникает сопротивление, чтобы поработать с его хиссароном, недостатком? Ответ. Потому что это не ваша собственная потребность, а якобы чья-то посторонняя. Творец специально отягощает вам сердца, чтобы вы преодолевали это. Вопрос. Этим Творец хочет показать, чтобы сам товарищ в молитве к нему ощутил силы для подъема и объединения всех товарищей? Ответ. Нет. Сам товарищ ничего не может сделать. Он может только лишь поднимать молитву к Творцу и просить его. Из урока по статье Рабаша 29 октября 2023 года.
Радиоверсия.
Свет и кли. Сосуд. Вопрос. В статье Рабаша, что означает, что благословение не пребывает над тем, что исчислено в духовной работе, написано, что должно быть требование со стороны нижних, чтобы Творец дал как свет, так и кли, сосуд. В чем разница? Как требовать свет и как требовать кли? Ответ. Это уже зависит от человека. Кли – это наши неисправленные свойства, которые Творец предъявляет нам. Мы должны их оценить и поднять к Творцу, чтобы Он их исправил. И так мы проходим наш путь, постепенно, от неисправленного состояния к исправленному. А свет – это и есть сила исправления. Из урока по статье Рабаша 29 октября 2023 года.
Радиоверсия.
Направление на Творца. Вопрос. Что может помочь мне выяснить, где правда, а где ложь? Ответ. Во-первых, не надо стремиться к тому, что дается легко, что лежит вблизи. Это то, что злое начало советует нам. И самое главное – быть внутри группы. Не бояться упасть, не слушать никаких выводов, ни тех, кто находится слева, ни тех, кто находится справа. А быть как можно больше направленным на Творца. А направление на Творца таково, что ты должен думать о самом лучшем для всех. Это очень важное отличие правильного вывода от неправильного. Из урока по статье Рабаша 30 октября 2023 года.
Радиоверсия.
В центре десятки. Вопрос. Как каждый товарищ должен чувствовать отдачу в центре десятки? Ответ. Каждый должен чувствовать, что он соединен со всеми членами группы и хочет вместе с ними подняться и прилепиться к Творцу. Это и есть правильное стремление, правильное действие и правильное чувство. Из урока по статье Рабаша 1 ноября 2023 года. Вопреки сомнениям. Цитата. «И в той мере, в которой он работает, в той же мере умножаются страдания. Пока страдания и усилия не соберутся в определенную меру, и пока Творец не пожалеет его и не даст ему вкуса в служении Творцу, как сказано, пока не прольется на нас Дух свыше». Конец цитаты. Бааль Сулам, Шамати, статья 219 о самопожертвовании. Вопрос. Что значит «пока не прольется на нас Дух свыше»? Ответ. Когда человек идет против желания, выше своих естественных сил, и хочет во что бы то ни стало продолжать выполнять указания Творца, то после этой борьбы, которую он ведет сам с собой, чтобы выполнить желание Высшего, Творец проявляет к нему милосердие и дает ему дар отдачи, лишма. Вопрос. Поначалу мы должны идти в принуждении и в трепете. Свойство трепета обретается за счет наших усилий или его тоже дает Творец? Ответ. Трепет – это страх, как бы не упасть с духовного пути, не удалиться от Творца, а держаться за него вопреки всем сомнениям и проблемам. Из урока по статье из книги Шамати 31 октября 2023 года.
Радиоверсия.
Совершенное служение. Вопрос. Где та грань, когда я могу сказать себе, что нахожусь в самопожертвовании или служении? Ответ. Преданность души, месирут нефеш, называется самопожертвованием. Когда человек приходит к состоянию, что готов отдать все ради свойства отдачи и любви. Вопрос. Этапы самопожертвования и служения переходят один в другой, из самопожертвования в служение и служение в самопожертвование? Ответ. Это одно и то же. Это служение только на условиях самопожертвования. Вопрос. Но человек может зависнуть в состоянии самопожертвования, потому что эгоизм настолько хитер, что всегда найдет какое-то наслаждение в этом состоянии. Ответ. А вот с этим надо бороться, чтобы не затыкать наш эгоизм всевозможными лживыми подарками или подачками. Мы желаем быть только лишь в свойстве отдачи Творцу, и никак по-другому. Когда мы выполняем все законы связи между собой, группой и Творцом, то есть действуем только во имя отдачи, тогда приходим к совершенному служению. Из урока по книге Шамати 31 октября 2023 года.
Радиоверсия.
Почему надо бояться злословия? Вопрос. Почему наказание за злословие больше, чем наказание за идолопоклонство? Почему злословие такой тяжкий грех? Ответ. Мы все время находимся немного в идолопоклонстве, потому что преклоняемся перед любыми идолами на своем пути, а потом отметаем их и снова выбираем себе следующих. А злословие не имеет границ, и поэтому нам надо его очень бояться. Через злословие мы можем столкнуть человека с правильного пути. Вопрос. Это как-то связано с величиной царя? Большой он для меня или маленький? Ответ. Тут тоже может быть такое влияние. Но дело в том, что это все время меняется у вас. Вы даже сами не знаете как. Из урока по статье Рабаша 1 ноября 2023 года.
Радиоверсия.
В поисках истины. Вопрос. В статье Рабаша «Что такое большой или малый грех в духовной работе» сказано, что благодаря совету змея Творцом были созданы истина и ложь. Как наш эгоизм помогает нам каждый раз выяснять их? Ответ. Эгоизм показывает нам, где мы находимся, куда хотим прийти. Мы падаем с этого уровня и обнаруживаем себя в эгоизме. Таким образом, у нас получаются две отметки – высшая и низшая. И мы уже можем ориентироваться, как подниматься за счет отдачи и как падать за счет получения. Чтобы использовать эгоизм как трамплин для определения истинной лжи и дальше идти за Творцом, а не за эго, вы соединяете ваши эгоизмы в десятки и поднимаетесь над общим эго. Из урока по статье Рабаша 1 ноября 2023 года.
Радиоверсия.
Почему Каббала считается скрытой наукой? Вопрос. Почему каббалисты на протяжении тысяч лет не описывали такой важный процесс, как разбиение сосудов? Ответ. В принципе, наука Каббала не очень древняя, хотя и считается таковой. Она не занимает десятки тысяч лет, ведь в ней описывается развитие человека, начиная с Адама. И даже не столько с Адама, сколько с поколений, которые впоследствии развились от него. Так что эта наука не такая древняя и даже не очень скрытая. Просто она никому не была интересна. Поэтому тот, кто был заинтересован в ней, находил и изучал ее. А в общем, сама Каббала себя никак не рекламировала. Из телевизионной программы «Введение в науку Каббала» 10 октября 2023 года.
Радиоверсия.
Первое убийство в истории. Вопрос. Аркадий пишет. Я никогда не слышал такого объяснения Торы, как вы ее объясняете. Все говорят о человеческих законах, которые там описаны. А вы говорите, что это инструкция, как выйти из эгоизма. Все говорят, что Адам и Ева, Авраам, Моисей были людьми, а вы говорите, это силы. Я вас очень прошу объяснить, что это за история с Каином и Авелем. Уверен, всем важно знать, что там произошло, ведь это первое убийство в истории, и оно дало толчок всем убийствам на земле. Как известно, Каин и Авель – это дети Адама и Евы. Каин был земледельцем, а Авель был пастухом овец. Жертвоприношение Авеля понравилось Творцу больше, чем Каина. И дальше рассказывается, что из зависти один убил другого. Каин убил Авеля. Даже написано: «И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его». О чем речь, можете сказать? Ответ: о том, что человек идет за своим эгоизмом и выполняет все его требования. Вопрос: кто есть кто? Авель и Каин. Что это в человеке? Ответ: это два направления, две силы в нашем развитии. Авель – это относительно добрый путь, а Каин – это более жесткий путь, который считает, что можно всего достичь силой. Вот они между собой и повздорили. Все это внутри человека. Вопрос: то есть этот сильный путь, Каин, он возобладал, и таким в результате стало человечество? И то, что мы сегодня видим, это все следствие Каина в нас? Ответ: да. Вопрос: везде рассказывается, что это в принципе из зависти произошло. Что это такое в нас, Каин, как зависть? Ответ: я бы сказал, что у них обоих есть зависть, только отличие в реализации этой зависти. У Каина реализация силовая, а у Авеля как бы дипломатическая, мирная. То есть зависть тоже пришла к нам от столкновения двух сил, потому что все эти периоды называются праотцами. Вопрос. В рассказе о Каине и Авеле говорится о том, что Творец до этого убийства сказал Каину так: «Почему досадно тебе и почему поникло твое лицо? Ведь если будешь добро творить, простится тебе, а если не будешь творить добро, при входе грех лежит, и к тебе его влечение. Ты же властвуй над ним». Эти фразы стали мировыми, все их повторяют. Что это такое, когда тебе говорят: «Одумайся, грех лежит у входа, ты должен властвовать над ним». Что это означает? Ответ: властвовать над своим грехом, над своими порывами, над Каином в себе. И, конечно, это не получается. Вопрос: а то, что Творец говорит это человеку, что это такое? Откуда это? Как это проявляется? Ответ: это внутренняя совесть. Это внутренняя сила человека, которая в принципе говорит ему, что не так надо поступать. Но, как видите, это не помогает до сегодня. Вопрос: да, это пока не помогает. А это есть в каждом внутри? Ответ: в каждом, конечно. Вопрос: то есть в самом последнем негодяе есть внутренняя совесть? Ответ: намного проще убить и закопать. Вопрос: точно. Это настолько актуально. А для чего было это сделано? Для чего это было спущено в мир? Это рассказывается об основах. Ответ: чтобы человек убедился, что единственно правильный путь – это путь любви друг к другу. Но он очень тяжелый. Вопрос: то есть в основе все равно лежит любовь? Ответ: да. Вопрос: а это нам показывает, что такой путь неправильный, но ведь человечество пошло этим путем? Ответ: такова наша природа. Вопрос: а как вернуться к пути любви, который в основе всего? Ответ: осознать. Теперь нам надо осознать, что тот путь, который мы проделали в нашем развитии на протяжении тысяч лет, неверный. Вопрос: для этого надо было пройти путем страданий, убийств, и сейчас все продолжается? Ответ: конечно, но мы ведь не знаем, насколько это глубоко. Насколько это должен быть переворот внутри всей системы человека, его отношений с собой и с остальными. Вопрос: чтобы это произошло между Каином и Авелем? Ответ: чтобы они поняли, как надо относиться друг к другу, и чтобы они правильно поделили между собой то, что им досталось от Творца. Вопрос: то есть, если Творец предпочел Авеля, то Каин что должен был бы сделать? Ответ: сломать себя. Но я не представляю, как можно. Вопрос: хотя сказана эта фраза: «При входе грех лежит, и к тебе его влечение. Ты же властвуй над ним». То есть эта вот фраза тут главная? Ответ: да. Вопрос: а это мы не можем сделать? Ответ: нет. Вопрос: а как мы сможем это сделать? Мы не можем до сего дня. Ответ: я не знаю. Убить в себе корень зла – это невозможно. Таким создал нас Творец. Но все равно мы должны просить его. Реплика: то есть вот это указание от него есть: ты же властвуй над ним. Ответ: я хочу властвовать над собой, над своим первородным грехом. Но ты мне должен в этом помочь. Вот в чем заключалась практическая ошибка Каина. Вопрос: а сейчас ошибка человечества, которое не находит в себе Каина по большому счету? Ответ: да. Ты посмотри, как каждый оправдывает себя. Вопрос: что мы должны делать, чтобы найти в себе Каина, убийцу, завистника? Ответ: чтобы самая главная наша задача была правда. Подняться выше нашей природы, выше эгоизма. Сегодня это вообще фантастика. Вопрос: а почему все хуже и хуже? Ответ: человек развивается. Это все слои развития. Они накапливаются и покрывают друг другу. И в итоге становятся... Где-то там в глубине их не видна даже их первоначальная причина. Вопрос: да, мы не видим, что мы такие. Мы не видим, что Каин в основе нас. Что должно произойти, чтобы вдруг любовь и правда возобладали в человеке? Ответ: это называется осознанием зла. Как мы сможем прийти к этому, не знаю. Для этого нам надо, чтобы Творец раскрыл нам, что мы все люди, родные друг другу. Чтобы как своего маленького ребенка или внука, как самое дорогое, допустим, что есть у меня, чтобы я увидел, что это есть в чужом человеке. Как-то так вот осознать. Реплика: то есть в своем ребенке я еще как-то могу это увидеть. А вот в чужом человеке это увидеть надо. Ответ: в чужом ребенке, в чужом человеке ты должен увидеть нечто такое, близкое, родное, дорогое, которое выше тебя. Вот тогда, может быть, получится. Вопрос: это возможно? Ответ: если Творец покажет нашу связь между нами, зависимость, когда действительно чужой человек станет ближе тебе, чем ты сам себе. Вопрос: так или иначе мы должны прийти к этой молитве? Ответ: да. Вопрос: и тогда, возможно, он покажет? Но он покажет? Ответ: я в этом уверен. Вопрос: у вас надежда только на него, по большому счету? Ответ: конечно, это естественно. Никаких надежд ни на что больше нет. Только если Творец нам это сделает. Будем надеяться. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 19 октября 2023 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.